говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ о правозащитной организации Human Rights Watch и свадебное помешательство в Америке. 161 миллиард долларов на торжества. Назначенный командующим воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Владимир Шаманов ранее был признан Европейским судом ответственным за операцию в Чечне, сопровождавшуюся серьезнейшими нарушениями прав человека, заявила в конце мая международная правозащитная организация Human Rights Watch. Федеральные силы, которые подчинялись Шаманову в Чечне, причастны к нескольким эпизодам грубых нарушений, включая гибель мирных жителей в Катыр-Юрте в 2000 году и Алхан-Юрте в 1999. Это довольно типичный пример пристального внимания Human Rights Watch к любой проблеме нарушения прав человека, и, кстати, не только в России. Мы часто рассказываем о фактах нарушений, вскрытых этой организацией, но практически никогда не говорили о том, что является собой Human Rights Watch. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
В Москве много лет работает отдел международной правозащитной организации Human Rights Watch. В переводе на русский язык это означает «контроль за соблюдением прав человека». Пожалуй, так по смыслу, хоть и недословно переводится это название. Human Rights Watch не менее известна и уважаема в мире, чем Amnesty International, международная амнистия. О работе московского отделения Human Rights Watch вам расскажет сотрудница этой организации Татьяна Лакшина.
Human Rights Watch работает более чем в 70 странах мира. Нас, кстати, в России очень часто критикуют и чиновники где-то в такой прогосударственной прессе за то, что вот мы занимаемся исключительно Россией, когда вот в какой-нибудь Америке происходят такие гадости. Надо сказать, что Америка и Human Rights Watch занимаются больше, чем Россией, по крайней мере, гораздо больше народу, гораздо больше сотрудников заточено именно под Америку. Просто многие здесь этого не знают. А российское бюро или московское бюро, как мы его сами между собой называем, существует уже более 16 лет. Занимается оно Россией, занимается оно другими странами на территории бывшего Советского Союза. У нас есть, правда, офис в Узбекистане, который должен заниматься Центральной Азией, но у этого офиса большие проблемы. Узбекские власти его не любят. Офис формально не закрывают, но уже третьему директору не дают аккредитацию. То есть фактически офис работать просто не может. И поэтому российское бюро должно помогать, как офис в Узбекистане, так и, в принципе, работать в других странах Центральной Азии. Иногда и на Южном Кавказе. Вот когда была война с Грузией, я работала на территории Южной Осетии.
Как давно вы были в сопредельных странах?
Последний раз я была в Южной Осетии в конце ноября 2008 года и потом, собственно, в Грузии, беседуя с беженцами, с вынужденными переселенцами из Южной Осетии в конце февраля 2009 года.
А, скажем, Армения, Азербайджан не входят в ваш ареал?
Знаете, у нас есть исследователь по Южному Кавказу, который занимается Грузией, Арменией и Азербайджаном. Он один. А это тяжелые, на самом деле, достаточно странные. Это вообще очень взрывной регион, проблем там много. Когда ему нужна помощь, то из московского бюро кто-то приезжает и эту помощь оказывает. Вот так я, собственно, ездила в Грузию. Могу таким же образом оказаться в Армении или в Азербайджане, если будет какой-то кризис.
Понятно. Вы ездите в эти страны, когда там что-то случается.
Да.
Но в своем докладе вы описываете только ситуацию в России.
Конечно, нет, потому что ежегодный доклад Human Rights Watch посвящен всем странам, где организация работает. По России одна глава. Ежегодный доклад был опубликован, в общем-то, в начале года. И там, конечно, были отражены и страны Закавказья, и страны Центральной Азии, и самые разные государства по всему миру.
Чем еще занимается Московское бюро Human Rights Watch, кроме подготовки доклада?
Московское бюро Human Rights Watch сейчас занимается несколькими темами. Мы выбираем те проблемы, которые нам видятся как самые острые. Поэтому мы занимаемся Северным Кавказом. В Чечне все эти проблемы настолько осязаемые, настолько гротескны, как под увеличительным стеклом. Там гораздо лучше видно. Но те же болезни есть и в других регионах. Мы очень много сейчас внимания уделяем проблематике защиты правозащитников, свободы деятельности для гражданских организаций. У нас был достаточно большой доклад по законодательству о неправительственных организациях, где уже рассматривается не только сам закон об НПО, но еще, скажем, и закон о противодействии экстремистской деятельности, как он неправомерно используется в отношении гражданских организаций и активистов.
А чем вы еще занимаетесь?
Мы занимаемся проблемами трудовых мигрантов. Это вопрос уж тем более сейчас, в ситуации финансового кризиса и растущей безработицы, крайне актуальный для России, где находится множество трудовых мигрантов, в первую очередь из Центральной Азии. Вот когда Россия воевала с Грузией, мы занимались этой войной, и нам удалось наблюдать за тем, что происходит в Южной Осетии, собственно, в Грузии, буквально с первых дней вооруженного конфликта. Ну а вот сейчас мы начали, например, работать в Дагестане. Там очень важно быть, там очень важно что-то делать. Я была там в самом конце апреля, буквально в последнюю неделю апреля, и, конечно, положение мусульман-салафитов, да, так называемых чистых мусульман в регионе, оно чудовищное. Потому что они постоянно становятся жертвами спецопераций, похищений, пыток. И я думаю, что нам именно в этом регионе предстоит очень много работы. Мы, конечно, занимаемся конкретными делами.
А именно?
Нам достаточно много приходит жалоб от жителей Северного Кавказа. Просто приходят к нам напрямую. Мы делаем запросы в прокуратуру, в Министерство внутренних дел, делаем запросы местным властям. Какие-то особенно вопиющие дела мы, естественно, придаем гласности. Единственное, что мы чувствуем себя вправе вмешиваться в то или иное дело, когда нам удается побеседовать напрямую с пострадавшим, собрать достаточно данных для того, чтобы быть уверенным, что все произошло именно таким образом, и что у нас есть все основания предъявлять государству претензии.
Какие международные механизмы вы при этом используете?
Да, безусловно. Наши материалы, в принципе, они очень широко используются и Советом Европы, и структурами, и государствами-членами Европейского Союза. Также рассматриваются в Организации Объединенных Наций. Мы обращаемся к специальным докладчикам ООН, мы работаем с разными комитетами, комиссиями Совета Европы, Евросоюза, Организации Объединенных Наций. Документы Human Rights Watch, доклады Human Rights Watch рассматривались, скажем, в Европейском суде по правам человека в качестве информации, которая нужна суду для принятия решений по конкретному делу. Вообще организация, она известна своей юридической заточенностью и тщательностью, да, все выверяется очень дотошно, и не просто подается информация о том, что вот там-то и там-то были нарушены такие-то, такие-то, такие-то права, а все ставится в контекст международных стандартов в области прав человека. То есть все оценивается именно с точки зрения международного права или, если речь идет о вооруженном конфликте, международного гуманитарного права. Когда у нас вышел монструозного просто размера доклад о событиях в Грузии и Южной Осетии, то нас обвиняли очень жестко, что как же так? Вы пишете об этой войне, а вы не сказали, кто первый начал. Или вы не сказали, кто больше виноват, а просто говорите, что все стороны нарушали нормы международного гуманитарного права. Ну как же так?
Вы сообщаете о нарушениях прав человека с обеих сторон.
Я бы сказала, со всех сторон, потому что у этого конфликта, кроме человеческих жертв, кроме людей, которые погибли, со всех сторон, кроме людей, которые потеряли родственников, потеряли дома, потеряли имущество, на самом деле, все потеряли. Какую бы то ни было нормальную жизнь, была еще одна жертва такого не антропоморфного характера. Само право, международное гуманитарное право, которым пренебрегали, в общем-то, все стороны конфликта, и грузинские силы, и российские силы, и осетинские силы. У правозащитной организации, тем более международной правозащитной организации, достаточно узкие функции, достаточно узкий мандат. Есть международное гуманитарное право, законы войны, очень четко прописанные нормы о том, чего нельзя делать во время войны. Если два или более государств решили, что им необходимо повоевать, это очень печально. Но война как таковая нарушением международного права не является. Нарушением является нарушение законов войны. И мы не будем говорить о том, кто начал первый. Нас этот вопрос не интересует. Нас интересует, кто как соблюдал законы войны. И мы не будем говорить, кто хуже, кто лучше, потому что такова наша политика, мы не сравниваем.
Сотрудница организации Human Rights Watch Татьяна Лакшиной беседовала Людмила Алексеева.